«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, на радио «Комсомольская правда». Это «Здоровый разговор». В студии сегодня, помимо, собственно, меня, Евгений Острый, мой неизменный соведущий, врач, юрист, глава общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. Начать передачу хотелось бы со слов выдающегося врача и мудреца Авиценны. Это, кстати, европейская трактовка его имени. Вы знали, Николай, кстати?
Авиценна?
Да, на Востоке он...
Буду знать.
Абу Али ибн Сино.
Абу Али ибн Сино.
Да. В общем, как только человек заболевает, говорил он, ему в первую очередь необходимо подумать, кого ему нужно простить. Вот так вот.
Простить?
Простить.
Вот, ну, хорошо.
Вот такой
прощать — это вообще хорошее дело.
Вот такой шутник был.
И живется легче тому, кого простили, и самому легче на душе становится,
да,
для прощения.
Ну, и он думает, что, ну, вот, как бы, и все, и выздоравливать начинает.
Да? Ну, может быть, в те годы, когда он жил, это было наиболее актуально, а сейчас, конечно, сложновато только этим лечить пациентов.
Тем не менее, на мой взгляд, прям мудрость актуальна, и на данный момент... Что касается темы нашего разговора, то сегодня мы решили организовать некий марафон, то есть, так сказать, пробежаться при вашем, дорогие радиослушатели, участии по всем проблемам детского здоровья. И пока мы с Николаем, а у нашего драгоценного друга, напоминаю, недавно родилась доченька Юля, Оля, простите.
Оля. Евгения, Оля.
Будем заполнять пустоту, предлагаем...
Ей несколько дней назад был такой маленький праздник.
Юбилей.
Маленький юбилей. Ну, первый год, наверное, каждый день отмечаем, каждый месяц отмечаем праздник. И 3 декабря, да, было ей сколько? 8 месяцев, наверное.
Уже
да.
Большая.
Уже большая, да.
В общем, предлагаю вам дозваниваться нам по телефону 997-7997. И самое главное, что отвечать на ваши вопросы сегодня будет приглашенный эксперт. Это педиатр клиники «Будь здоров» в Краснодаре Наталья Николаевна Свистун. Добрый день, Наталья Николаевна.
Здравствуйте.
Она доктор с 36-летним, как она уже нас тут поправила, с 36-летним стажем. И кого только у этого специалиста не перебывало за все эти годы, дорогие друзья. Кстати, Наталья Николаевна, вот мы с сегодняшнего дня вводим новую рубрику. Всех наших экспертов просим вспоминать свой самый интересный случай, и, может быть, каверзный, может быть, интересный чем-то другим. Расскажите, вот у вас был, наверное, такой?
Ну, вообще, конечно, случаев было очень много. Вообще, очень рада, что я в педиатрии, потому что это постоянно позитивный заряд. Даже при самой сильной усталости улыбнется беззубый малыш, и вся усталость проходит напрочь. Ну, вот расскажу последний случай, который меня просто,
тронул,
да, поразил.
Поразил.
Я пришла на вызов к ребенку 3-летнему. Одеваю бахилы, он подбегает ко мне, в руках у него скраб.
Крабик это, такой для волос.
Это для волос, заколка, да. Угу. Подбегает и говорит: если ты ко мне только подойдешь, я тебя вот этим укушу.
Ну, напугал
я смутилась,
вас.
Напугалась. Говорю: ой, не-не-не, я не буду к тебе подходить. Давай лучше ты ко мне подойдешь. Согласен? Согласен. Ну, пошли. Показывай, где мыть руки. Ну, помыла я руки, смотрю, и он говорит: я же тебя должен укусить. Я говорю: хорошо, я согласна.
Должен.
Да, я же должен
тебя... У него такая задача.
Я говорю: хорошо, сейчас мы тебя послушаем, потом ты мне покажешь ротик, а потом кусай. Ну, я его послушала. Посмотрела ротик, притянула ему руку, но ему как-то уже не захотелось меня кусать. Ну, вот этот случай, вот, казалось бы, вот...
Он понял, что доктор добрый, ну, доктор к нему пришел, да, помочь.
Да.
А вот на самом деле, мне кажется, это очень важно всегда для врача наладить контакт с пациентом. Особенно, если это маленький пациент. Да,
мне кажется,
3 года
в случае
ребенку
с педиатрами это вообще особое какое-то, особое умение, особые навыки. Этому, кстати, в мединституте не учат?
Нет.
Вряд ли.
Не учат.
Я учился, там такого нет. Ну, может быть, на педиатрическом, конечно, факультете, но сомневаюсь в этом.
А зря.
Зря, очень зря. И более того, я считаю, что вот этот первые шаги, первый контакт, первые встречи, они предопределяют все будущее лечение. Если пациент доверяет врачу, если он хочет с ним, как ребенок, дружить, общаться, да, вот Ребенок прибежал с негативом. Я вас укушу. А ему сразу: а давай не я к тебе подойду, а ты ко мне подойдешь. Ну, это же прекрасно. Это же такая вот легкая, такая ненавязчивая манипуляция, которая дает возможность ребенку вроде как и свои желания, да, реализовать, да, и врачу с ним отработать, посмотреть, послушать его, да, пропальпировать и так далее. То есть выполнить все то, ради чего врач пришел.
В общем, берите это... на заметку доктора, особенно детские.
Да, мне очень, например, эта история понравилась. Я бы не додумался до такого.
Пока наши радиослушатели собираются с мыслями, я скажу, что Краснодарский филиал клиники «Будь здоров» находится на улице Тургенева, 96. Записаться на прием, в частности, вот Наталье Николаевне, можно заранее по телефону 8861-210-28-28. Теперь мы назовем свой телефон. Напомню, 997-7997. И звоните нам со своими вопросами педиатру Наталье Свистун сегодня у микрофона. Да, Наталья Николаевна, я вас перебила. Слушаю.
Нет, вы просто сказали, что вы бы не додумались до этого.
Да.
А я и не думала над этим.
А, это получилось... то есть это у вас автоматически,
да,
все произошло.
Это получается, то есть у меня постоянно... Это уже где-то сидит во мне, я не знаю, когда у меня это вообще появилось, но мне кажется, это...
Слушайте, ну мне всегда казалось, я еще когда учился, мне всегда казались педиатры какими-то особенными врачами.
Да. Конечно.
Я, например...
Это продолжение, мне кажется, воспитателя детского сада.
Да, да, да. Может быть, да, интересная аналогия.
И мамы, и бабушки в одном лице.
Да, да. Да, да.
Это сложная профессия.
Это сложная, потому что, ну, я, например, никогда не брался и не берусь ни консультировать, ни лечить детей. Это отдельное. Там настолько все сложно, настолько для меня, настолько все непонятно. Каждый возраст, там, первая неделя, одни показатели, первый месяц, другие показатели, третий, четвертый, пятый.
Вот видно,
и все эти периоды,
отец,
они пересекаются.
Молодой отец, просто перебывая всех.
Да.
Молодой отец.
Ну, я свои эмоции высказываю о том, что связано у меня с детьми. Я очень люблю детей. Вот, при этом я боюсь им причинить вред. Это, наверное, один из самых таких больших страхов в моей жизни. Да? Поэтому к людям, которые лечат, которые помогают, которые спасают их от болезней, у меня такое трепетное даже отношение, хочу сказать.
Наталья Николаевна, а мне кажется, что в педиатрию не особо-то и рвутся сейчас нынешние студенты, да, наверное?
Ну, насколько я знаю, педиатрический факультет заполнен полностью всегда. Только почему-то...
И конкурс туда достаточно большой.
И конкурс туда... Я вот сейчас не могу, конечно, сказать, но когда я поступала, он был примерно такой же, как на лечебный факультет или на стоматологический. Но сейчас проблема в другом. Куда они деваются после выпуска?
Да, а куда деваются врачи, в том числе педиатры, да?
Потому что поликлиники пустые.
А, то есть государственные поликлиники пустые. Испытывают дефицит. Медицинских кадров,
средний
в том
возраст,
числе.
Средний возраст, мне кажется, вот как раз такой, как у Натальи Николаевны.
Ну, плюс-минус, да.
Педиатров.
Да, в районе 45-50 лет, 60 лет.
Как родитель хочу сказать, что мы этому только рады. Кстати, у вас с родителями же это тоже особый контакт нужно находить. Мне кажется,
да,
родители...
Как? Бывает негатив,
иногда
может
даже
быть.
Сложнее,
как вы справляетесь,
чем с детьми?
Может быть, с негативом, если он идет от родителей, да? С детьми, я понял, вы умеете наладить контакт. Но этого же мало. Нужно еще донести что-то и до родителей, чтобы
вот, например,
они поняли.
Вот, например, бахилы. Вот вы, не обязаны, понятно, да, надевать на приеме. Но вот если родители начинают там закатывать истерику, говорят, что почему без бахил, как вот...
В смысле, когда пришел домой, ну почему не обязаны? Мне кажется,
нет,
это обычная практика для врача. Если скорая помощь, бахилы одели. Если, ну, или разулись там, например, да?
Вот, как... поправьте меня тогда.
Нет, значит, смотрите, но вот сейчас я работаю в частной клинике, и, естественно, бахилы у меня есть всегда, потому что если вы были у нас в клинике, у нас везде стоят эти тумбы с бахилами.
Бесплатными, я как юрист напоминаю.
Да, бесплатными. Поэтому проблемы в этом нет. Я прихожу, одеваю бахилы, хотя на некоторых вызовах, даже вот в частной клинике, многие мне предлагают бахилы. Видимо, по опыту общения с муниципальной поликлиникой. Что касается муниципальных поликлиник, потому что я основную часть своей работы работала в муниципальной поликлинике, там последние, наверное, несколько лет стали бахилы выдавать. И то, так знаете, они есть, их нет. Поэтому, как бы,
ну,
знаете,
а все-таки, ну, я... ладно, бахил, да бог с ним, это, мне кажется, это такая тема. А вот негатив от родителей, когда идет, когда они чем-то недовольны, когда они начинают агрессию какую-то проявлять, потому что мы сейчас очень много слышим о фактах агрессии, потому что это же, вот это ребеночек твой, кусочек, и тут что-то
и
с ним происходит.
Никому
ничего не доверяешь, и не можешь понять, что с ним происходит, и тут сейчас говорят, что нужно делать еще и какую-то инвазивную процедуру.
Все это бывает, безусловно, но у меня просто вот такое, наверное, понимание сути вопроса в том, что я должна объяснить, почему с ребенком это происходит. И если я что-то назначаю, то почему я это делаю? Если я не назначаю, то я опять-таки объясняю, почему я это делаю. Вот я так работаю.
То есть вы налаживаете вербальный контакт, объясняя, рассказывая. Сколько у вас времени на прием уходит?
На прием?
Да.
О, у нас звоночек. Давайте примем.
Может быть, тогда после перерыва.
Нет, послушаем.
Я закончу. По-разному.
По-разному.
И 20 минут бывает, и 30 минут, и 40 минут бывает.
На
бывает
прием.
По-разному, да.
Угу. Я напоминаю, 997-7997, телефон нашей студии. Просим перезвонить того человека, который сейчас дозванивается до нас. Мы ждем ваших вопросов к Наталье Свистун, педиатру. Будь здоров.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор. Напоминаю, в студии сегодня Николай Чернышук, врач-юрист, глава общественной организации «Право на здоровье». И Наталья Свистун, это врач-педиатр с 36-летним стажем. Напоминаю, она может ответить вам на все вопросы сегодня. Пользуйтесь этим, звоните 997-7997. Наталья Николаевна, ну, все-таки, вот когда родителям стоит беспокоиться, да, о здоровье ребенка, ну, ведь разные же бывают и родители, и состояние, когда, вот, например, поднялась температурка там небольшая, это уже тревожный звоночек, это уже стоит вызывать на дом врача, или достаточно, как бы, ну, нужно как-то вот подождать, переждать, и это паника?
Ну, вопрос, конечно, очень важный. Но на что я хочу обратить внимание? Температура ребенка 37,2, 39 или 40 – это не причина для беспокойства. Значит, всегда нужно смотреть на самочувствие ребенка. То есть, что делает ребенок во время, на фоне этой температуры. То есть, если ребенок лежит, если ребенок неактивный, отказывается есть, отказывается пить. Ну, отказывается есть, пить – это не самое главное. Самое главное – его активность. То есть, если он играет игрушками, я обычно спрашиваю родителей, а ребенка это беспокоит? Кашель, сопли, температура. Родители говорят, да нет. Вот если его это не беспокоит, значит, и родителей это тоже беспокоить не должно.
Наталья Николаевна, разный же есть возраст. Допустим,
конечно.
Вот вы сказали 39-40, ничего страшного. Ну как это? Угу. Я знаю, что у детей повышенная есть активность, судорожная готовность, да, как это правильно называется. И при температуре 39-40 очень высока вероятность фибрильных судорог. Вот. И я думаю, что это уже граница, когда не так важно самочувствие ребенка, как важно именно то, что показывает термометр.
Я не совсем, может быть, правильно вам сказала, ага. В каком плане. Я не сказала о том, что ничего делать не надо. Угу. Я имела в виду, что снижать температуру нужно. Значит, ну, вообще-то сейчас все больше и больше педиатры склоняются, что 39 надо подождать, если ребенок активный. Но я все-таки считаю, что не надо рисковать. И лично мое мнение, 38,5 надо давать жаропонижающие в адекватных дозировках. Это должно быть у мамы отработано как отче наш. Сколько дать ребенку, на какой вес и что дать. Мама должна быть всегда готова.
То есть жаропонижающие, они рассчитываются...
Нурофеновый шприц должен быть заряжен, да?
Ну, надо знать, сколько дать. Потому что если в инструкции написано, что в год ребенку надо дать 5 миллилитров, это очень... Там с года до 3, по-моему, написано. Но ребенок 5 миллилитров, это на 10 килограммов. А если ребенок весит 15, значит, ему надо больше. То есть мама должна быть... Вообще-то должна знать об этом, и этому ее должен научить доктор в свое время. То есть это же не так, что вот...
То есть все необходимо делать после консультации с врачом, после осмотра врача и каких-то рекомендаций, которые даст врач.
Мы ждем ваших звонков 997-7997. А у нас сегодня доктор Наталья Николаевна Свистун, педиатр с 36-летним стажем из клиники «Будь здоров». Клиника находится на улице Тургенева, 96. Кстати, можете записаться по телефону 8-861-210-28-28. Вот, в частности, Наталья Николаевна может вас принять. Кстати, у нас есть звонок. Юлия, да, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Моему ребенку 4 года. У него очень часто случается насморк. То есть практически постоянно, круглогодично бывает, случается сопли. Я не знаю, что с этим делать. У него то сохнет нос, то текут сопли.
Вот, ну, то есть вы хотите спросить, нормально, ну, как бы это норма или это не
и
норма?
Что с этим
делать?
Да,
именно
это может быть связано.
Ну, наверное, надо выяснить причину насморка, потому что причина насморка в 4 года – это могут быть и вирусные заболевания, это может быть и аллергический ринит в 4 года, это могут быть банальные аденоиды, которые тоже будут давать вам насморк.
А, то есть хроническая инфекция, конечно, которая содержится, она дает осложнение в виде вот ринита такого.
Поэтому нужна консультация лор-врача обязательно, ну и педиатру надо показаться.
То есть прежде чем лечить, основная мысль, да, необходимо выяснить, из-за чего это происходит.
Причину.
И потом уже лечение должно быть направлено непосредственно на причину возникновения состояния.
Вот марафон наш стартовал, у нас еще один звонок. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, я бы вот хотел специалисту вопрос задать. А можно ли ребенку вот 5 лет давать ионизированную щелочную воду, как вот у вас, ну, вот по радио КП реклама идет?
Какую воду? Ионизированную?
Ионизированная щелочная вода, да.
Ионизированная щелочная.
А для чего? Для чего?
Ну, вот реклама вот идет на КП, что там, ну, вот это оздоравливает, прочее, там, а защелачивание организма, типа, полезно, как бы. Что,
вы знаете, да, я поняла. Я не слышала, к сожалению, это реклама или к счастью, но я считаю, что простой воды вполне достаточно. Ну, чистой воды, конечно, не из-под крана, а очищенной.
Слушайте, ну вот ведь есть такое мнение о том, что лекарство становится ядом, а яд становится лекарством, все только лишь дело в дозировке. Если есть какие-то показания для назначения там щелочной или кислотной, или какой-либо другой воды, пожалуйста, ну, получите какие-то заключения, получите рекомендации и следуйте этим рекомендациям. А если хочется человеку просто, ну, он может сам попить, с ребенком лучше не надо. Потому что за ребенка отвечаем мы, он не может пока принять за себя решение, да, нужно ему это, не нужно ему это, и что ему делать в той или иной ситуации, принимают решение за него родители. Так вот, родители должны очень хорошо думать. Если они понимают, что это надо, то, пожалуйста. Если не надо, то должны быть тоже объяснения тем действиям, которые производятся родителями над ребенком. Больше ответственности, мне кажется. Вам попадались вообще вот в практике безответственные родители?
Ну,
провокационный вопрос.
Так же, как и гиперответственный,
или
мне кажется.
Гиперответственный, наверное, чаще.
Наверное, чаще, совершенно верно. А безответственных родителей, это очень такой скользкий вопрос.
Да, провокационный.
Да, это очень скользкий вопрос, потому что не придет родитель и не скажет, что я это не даю и это не даю.
Угу. Понимаете? То есть они втихаря, конечно, никаких таблеток не покупают, никаких рекомендаций не выполняют, а потом приходят и говорят, да, мы все сделали, ничего не помогло.
Бывает
ужасно.
И так. Бывает и так. А когда но это можно выяснить?
Скажите, вот у меня был такой случай вот с моим ребенком. Мне, значит, в 2 месяца дочке поставили бронхит, и при этом назначили микстуру, я не буду называть ее, сейчас она, кстати, запрещена вообще в России к употреблению, и не только в России, в мире, французская, скажу, что французская.
Французская.
Я поняла,
да,
о чем вы говорите.
Да, вот, но при этом я, ну, как вроде как мама с высшим образованием, да, я открыла аннотацию, прочитала, что можно, значит, ее пить только с возраста 2 года. То есть, а ребенку на тот момент было 2 месяца. Это врач, которая очень опытная, очень квалифицированная, я это ответственно заявляю, но при этом она вот дает такое назначение. Как быть вот в этой ситуации родителю?
Ну, видите ли...
Ставить под сомнение или не ставить под сомнение
смотрите,
назначение?
Врач дает вам рекомендации. А ваше право выполнять их или не выполнять. То есть вы можете выполнять все, вы можете выполнять частично. По поводу отношения к врачу, как вы будете после этого относиться к врачу, я ничего не могу вам сказать, честное слово. Потому что это такие, знаете, личностные отношения, наверное. Если вы доверяете этому врачу, ну вы спросите, почему она вам назначила.
Может быть, бывают стоит так... за каким-то альтернативным мнением обратиться вот в этой ситуации? Как думаете?
Смотрите, как я считаю. Я считаю, что если вы врачу доверяете, значит, вы должны ему доверять. Если вы ему не доверяете, значит, найдите другого врача. Но когда люди обращаются то к одному, то ко второму, то к третьему врачу, вы сами потом теряетесь. Почему вам доктор назначила, не могу сказать. Но могу сказать вот о чем, что бывают такие случаи, когда... препарат. Вот я, допустим, работаю давно, и такой препарат, как мукалтин, вот просто на примере его скажу. Мы всегда его применяли деткам с нуля, когда не было никаких сиропов, ну, это 36 лет назад. На сегодняшний момент идет в аннотации рекомендация с 12 лет. Но я знаю о том, что препарат прекрасно работает, что он никаких не дает побочных эффектов. Почему с 12 лет? Потому что таблетированная форма. Поэтому, назначая этот препарат, я родителей предупреждаю. Препарат хороший, я его много... уже десятков лет, но в инструкции написано, что он применяется с 12 лет, чтобы просто родители были к этому готовы. Вот ну, я общем, поступаю таким образом.
Как наша олимпийская сборная.
С вот, другой стороны...
Употребила однажды один препарат.
Кого? Мельдоний?
Да.
Вот, да.
Я еще один момент хочу сказать. Дело в том, что доктор, возможно, в этом и не виновата. Почему? Потому что этот препарат, насколько я помню, он был рекомендован раньше с нуля, потом пошли ограничения с 2 лет. И вот я как-то поднимала тоже вопрос, почему нас, врачей, не информируют? Вот пошла новая рекомендация, ну, пустите информацию. Этой информации нет. И просто вот этот момент, возможно, доктор просто упустила. Поэтому вот так вот и получилось. То есть я тоже была неоднократно в такой ситуации. Могу много препаратов таких как бы привести.
Наталья Николаевна, вы мне вот скажите, так. Мы вот с вами обсуждали, как-то затронули мельком тему по поводу иммуномодуляторов. Вы мне скажите, вот самый такой интересный, важный вопрос. Вы в своей практике используете препараты с доказанной эффективностью?
Значит, я очень много лет, я использовала эти препараты, очень короткий промежуток времени, когда они только появились. Я ничего от них не увидела хорошего, и поэтому я прекратила их использовать. И уже много лет я их не применяю вообще.
К сожалению, мы вынуждены уже
подводить
итоги беседы с Натальей Николаевной Свистун. Это была педиатр из клиники «Будь здоров». Клиника находится в Тургенева, 96. Звоните, пишите, обращайтесь.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.